Военные усилия Москвы. Киевские иммигранты только что ушли из опостылевшего Киева с его боярством, ростовщиками, работорговлей, усобицами, взаимной резнёй и степными набегами, от которых страну уже некому было охранять. Киев сгнил изнутри. Только что осев на тощих суздальских суглинках, эти люди, заброшенные в далекую, глухую, лесную провинцию, сразу же поднимают знамя русской демократической великодержавности. Андрей Боголюбский, сидя в глуши и опираясь на смердов, командует всей Русью, громит крамольное гнездо Киева, становится самовластцем, но гибнет от заговора в 1174 году. Его преемники, в особенности Всеволод Большое Гнездо, снова поднимают упавшие было знамя, но 50 лет после смерти Боголюбского на Русь сваливается татарское нашествие. От возрожденной русской государственности остаются только кровавые осколки. Повинуясь таинственному, но могучему инстинкту государственности, эти осколки снова начинают как-то концентрироваться, сливаться в единую державу, ликвидируя феодальные попытки внутри страны и в то же время ведя совершенно беспримерную по своей тяжести борьбу вовне ее. Эта борьба – борьба с татарской разновидностью степи. Тянется 5 веков, до Екатерины II, или точнее, до Потемкино-Таврического включительно. Позднейшие историки будут не без гордости говорить – авангард Европы. Какой тут авангард? Быть авангардом для Польши или Швеции, Тевтонского ордена или позднее Тевтонской Пруссии, москвичи, конечно, и не думали. Да и та армия, авангардом которой была якобы Москва, во всю меру сил своих старалась съесть свой собственный авангард. Если западноевропейским армиям это не удалось, как не удалось и азиатским, то вовсе не потому, что Европа питала какие бы то ни было нежные чувства к своим защитникам с Востока. Русские историки по 200-летней привычке рассматривают Россию как какой-то привесок к Европе и, сами этого не замечая, оценивают русские дела с нерусской точки зрения. Отсюда и теория защиты Европы. При некотором не очень значительном напряжении воображения можно построить и другую, аналогичную теорию. Москва была авангардом Азии, защитила ее от Европы. И эта восточная точка зрения будет так же законна, как и западная, ведь в самом деле защитили, никого не пустили, ни поляков, ни шведов, ни французов, ни даже немцев. Приблизительно в этой плоскости ставят вопрос так называемые евразийцы. Я думаю, что будет проще поставить вопрос иначе. Защищали самих себя. Защищали и против Азии, и против Европы. Европа собиралась нас съесть точно так же, как собиралась и Азия. Неудача никак не зависела ни от азиатских, ни от европейских дружественных чувств по нашему адресу. Мы сумели себя защитить. Однако стоимость этой защиты далеко превзошла все то, что в аналогичных случаях платили народы, которые тоже сумели себя защитить. Те, которые не сумели, заплатили, конечно, дороже, своим национальным существованием. Стоимость нашей защиты мы можем, очень приблизительно, определить, установив военные усилия Москвы и то разорение, которое приносили с собой не только азиатские набеги, но и наша защита против них. Мы все знаем официальную историю татарского ига. Все эти дани невыплаты, ханские невыходы, ту контрибуцию, которую лет 400 Русь регулярно выплачивала степным разбойникам. Знаем и о карательных экспедициях в ханах, предпринимавшихся или при отказе платить контрибуцию, или при восстаниях, или просто при физической невозможности уплаты. В результате этих контрибуций Руси приходилось платить живыми людьми, тем татарским полонам, которые захватывали степняки и продавали потом на всех не только восточных, но и южных рынках, до итальянского и испанского включительно. Гораздо менее известна неофициальная, так сказать, частно-предпринимательская сторона этого ига. Татарская степь давила и грабила не только в порядке той государственности, центром которой была Золотая Орда. Отдельные отряды предпринимали свои набеги и независимо от Золотой Орды. Иногда это были феодальные ханы, отколовшиеся от централизованного татарского руководства и действовавшие на свой риск и страх. Иногда это были просто грабительские шайки, иногда просто орды, которые кочевали поблизости от русских мест и соблазнялись близостью добычи. Об этаких степных викингах наши историки говорят только мельком. И я не знаю, существует ли в нашей историографии исследования, посвященные быту и потерям этой малой войны. Платонов в своих очерках по истории смуты приводит отрывочные данные о стройке и судьбах бесчисленных украинских городов. Ключевский совсем мельком упоминает о том, что Курск, разоренный Батыем, 350 лет стоял пустым и был восстановлен только при царе Феодоре в 1597 году. От времени до времени подвергались почти полному уничтожению и сама Москва, но в большинстве случаев ей все-таки удавалось отсидеться, отбиться, и степные хищники, разбившись о ее стены, ее окрестности опустошали совсем уж дотла. Такой книги, по-видимому, нет, но она была бы чрезвычайно интересна. История какого-нибудь совсем середняцкого городка. вроде Переяславля-Залесского или Шацка, Путивля и прочего. Что пережил он за 300 лет борьбы со степью? Сколько раз оставались от него одни развалины? Как на этих развалинах снова появлялись русские люди? Снова строили, укрепляли, возделывали. Как приходили очередные нашествия, как снова все сметалось с лица земли. И как с каким-то совсем неправдоподобным упорством снова появлялись разного чина люди. Опять строился город. И как он все больше и больше становился тылом. Степь уходила, отступала. Впереди нашего Шацка или Путивля создавались новые форпосты. Оттесняли степь еще дальше. И как люди сегодняшнего Шацка только в очень туманных преданиях помнят сверхчеловеческие лишения и усилия своих прадедов. Кое-что мы знаем из курсов русской истории, но в этих курсах нет даже подсчета того, сколько раз подвергалось разгрому столица. То, что сказано о стройке жизни и борьбе украинных городов, воспринимается нами столь же ярко, как и любая статистическая таблица. В таком-то году жило столько-то людей, в таком-то осталось меньше 1/10. Живой картины у нас нет, ибо в сущности нет у нас и истории нации, профессор Виппер тут совершенно прав. Есть история правительственных распоряжений и указаний, есть весьма подробная летопись войн и хроника дворцовой жизни, со всеми ее альковными подробностями, но истории нации у нас нет. Биография какой-нибудь церквушки Путивля или Ряжска дала бы нам говорящий кинофильм, вот что было прожито и пережито вокруг этой церквушки за 700 лет. Мы знаем по Соловьеву, Ключевскому и Платонову, как создавался и укрепленный пояс вокруг Москвы. Это линия Мажино Московской Руси, более удачливая, чем ее французские и прочие подражатели 20-го столетия. В своем первом известном нам варианте она проходила по Оке, в верстах 80 от Москвы. Коломна, Кашира и Серпухов были передовыми укреплениями Москвы. Дальше, к юго-востоку от Оки, шло уже поле, территория, где пахарь мог полагаться на собственные силы и еще больше на тонкость собственного слуха и быстроту собственных ног. Никакая защита на этом поле была невозможна. Окская линия, как и последующие кольца укрепления, не была похожа ни на линию Мажино, ни на китайскую стену. Это был укрепленный пояс, рассчитанный не только на пассивную, но и на активную оборону. Впереди окской линии выдвигалась цепь сторожей, мелких укрепленных и наблюдательных пунктов. От них высылались станицы, конно-разведывательные отряды, между ними протягивались линии засек и завалов. Существовала очень сложная и прекрасно разработанная система сигнализации и связи. Татарские сакмы, большие дороги татарских набегов, находились под постоянным наблюдением, и все-таки степь прорывалась в Москву. Для степняка-кочевника всякий поход был вместе с тем и бытом. Он не нарушал непривычного образа жизни, непривычной работы. Кочевали ли его стада в предгорьях Алтая или по степному берегу Оки, было в сущности безразлично. Там, где могли пастись баран и конь, кочевник был у себя дома. Отсюда та страшная легкость передвижения огромных масс, за которую при тогдашней технике никак не мог угнаться никакой оседлый город. Для пахаря поход – это отрыв от дома, от пашни, следовательно, и от хлеба. Если прорыв на Москву оказывался неудачным – степняк с той же стремительностью откочевывал на восток, с какой он шел на запад. И угнаться за ним было совершенно невозможно. Не было такого пункта, достигнув которого, можно было бы сказать, вот теперь, конечно, цитадель разбойников разрушена, ибо разбойники могли уйти хотя бы и в Монголию, часть их впоследствии и уходила. Очень трудно было при тогдашней технике, при тогдашних путях сообщений и разбросанности населения, более или менее своевременно обнаружить концентрацию татарских таборов и собрать достаточный заслон. Вынырнувши из крадом, татары прорывались на Русь острым клином, развертывая свою конницу широким веером, и сметали все. Они не собирались ни задерживаться, ни укрепляться. Их задача была проще и поэтому легче – налетать, урвать и удрать. Задача обороны была, соответственно, сложнее, ибо не было определенных стратегических пунктов, которые надо было защищать в первую очередь. Стратегическим пунктом был всякий русский человек, которого можно было взять в плен и продать в рабство. Старики и дети истреблялись, деревни сжигались, работоспособное население уводилось в полон. Этими полонянниками, лучшим элементом страны, были наполнены и восточные, и среднеземноморские рынки. Никакая статистика никогда не сможет учесть, сколько миллионов людей страна потеряла только таким образом. Но с очень грубой приблизительностью можно определить, во что именно обошлась эта торговля самим татарам. Историки анализируют причины упадка Орды и не касаются вопроса, который напрашивается сам по себе. Такие налеты очень дорого обходились Руси, но во что именно они обходились татарам? Мы не знаем цифр населения ни Москвы, ни Орды 13 века, но судя по тем массам, которые Орда бросала на Москву и которые, кроме того, у нее оставались для других операций, трудно предположить, чтобы татарские массы были бы количественно меньше русских. 600 лет спустя первая всероссийская перепись 1897 года определила количество татар в 1,9% ко всему населению империи и русских – 72,5%. Если бы были цифры, допустим, 15 века, то они, вероятно, указывали бы на количество татар, равное, допустим, половине русского населения. Или, иначе говоря, начиная от исходного пункта первого татарского нашествия, пропорции татар и русского постепенно уменьшалась не в пользу татар. И по всему ходу борьбы Москвы со степью довольно ясно видно, как постепенно слабел напор татарской массы и усиливался отпор русской, как татарские полчища превращались в небольшие сравнительно разбойные отряды, пока завоевание Крыма не положило конец и им. «Здесь опять действуют неслышные органические причины», — говорит Лев Тихомиров. «Эти причины едва ли лежали в разнице коэффициента рождаемости. При нападении на Русь и сами татары несли страшные потери. Когда налет удачно сходил с рук, когда татарам удавалось и прорваться, и удрать, эти потери, вероятно, не были особенно велики. Но когда Орду перехватывали, она подвергалась полному уничтожению. В более поздние времена примеры такого уничтожали давали малороссийские гетманы. Они подстерегали татарские орды на путях к северу или с севера обратно и вырезывали их. Казанские походы Ивана III и Ивана IV сопровождались страшной резней. Отголоски этой ожесточенности докатились до наших последних столкновений с Азией, до наших кавказских и среднеазиатских войн. Монгольская степь поставила перед русским народом вопрос о борьбе не на жизнь, а на смерть, и поплатилась жизнью. Однако и наши потери были чудовищны. Периодически выжигались городские центры страны. И Курск с его 350-летним запустением никак не был исключением. Разорялось и разбегалось крестьянское население. Лучшие элементы страны или гибли в боях, или уводились в полон. Над всей страной в течение почти тысячи лет установился постоянный и вызванный беспощадной неизбежностью режим военного положения. Мы никогда не сможем сказать, во что обошелся стране этот режим, но были сделаны кое-какие подсчеты того, во что обошлась нам Турция». Кирсновский в «Истории русской армии», том 1, страница 9, приводит исследование профессора Ломанского, согласно которым с 15 по 18 век включительно из Великой и Малой Руси, частично из Польши, Польша тогда владела русскими западными областями, в турецкий плен было уведено от 3 до 5 миллионов человек. На основании исследования архивов Венецианской республики профессор Ломанский рисует такую картину. Венецианские посланники XVI века говорят, что вся прислуга Константинополя у турок и у христиан состояла из русских рабов и рабынь. Не было нянек и кормилец, если крымцы долго не чинили набегов на Восточную и Западную Русь. Венеция и Франция употребляли русских рабов на военных галерах, как гребцов-колодников, вечно закованных в цепи. Кольберг особенно не жалел денег на покупку этих рабов на рынках Леванта. Вопрос, как видите, шел не о рынках и сферах влияния, не о завоеваниях территорий и ограблении естественных и неестественных богатств. Вопрос шел о быть или не быть. За 4 века после татар Русь потеряла от 3 до 5 миллионов, и это был лучший элемент нации. Сколько она потеряла за время борьбы с татарами? Примите во внимание значение миллиона для тех времен. Вся Россия при Иване Грозном насчитывала меньше 5 миллионов. Значит, только турки увели в плен массу, почти равную всему населению страны в середине XVI века. Сколько увели татары? Сколько людей погибло в боях? Сколько их погибло при транспорте живого товара от мест его добычи до мест его сбыта? В сумме это, вероятно, будет в 2 или в 3 раза больше людей, чем их имела вся Россия во времена Грозного. Западная Европа ничего подобного не знала. Никакие степняки не уводили в рабство ее население. Западная Европа тихо и семейственно резала сама себя. Руси же пришлось с первых дней существования до 1941 года включительно бороться за голую жизнь на своей земле. С самого первого дня своего государственного рождения, а может быть и до этого, Киевская Русь стала строить целую сеть защитных сооружений от степи. Остатки этой сети сейчас известны на Украине под таинственным названием «Змеевых валов». Но наши исторические источники ничего об этих укреплениях не говорят. Свидетельства о них мы получили только из иностранных источников. И поэтому трудно сказать, переняла ли Москва старокиевскую систему или пришла к ней самостоятельно. Сооружение защитной линии против вражеских нашествий не является, конечно, особенно оригинальным изобретением. Самым знаменитым из них является Великая Китайская стена. Она, как известно, не помогла. Монголы завладели Китаем. Самым последним – французская линия Мажино. Она тоже не помогла. Отличием московской системы от всех остальных является ее наступательная роль. Роль, которую не смог выполнить даже Римский вал, ограждавший империю от тевтонских полчищ. Отличие московской линии, или точнее московских линий, от всех остальных линий военной истории заключается в том, что они свою роль выполнили полностью. Не только оградили Москву от нашествия с востока, но позволили России перенести ее опорные пункты с берегов Оки на берега Тихого океана. Или, грубо говоря, с расстояния 80 верст от Москвы на расстояние 8000. Первая линия, о которой до нас дошли более или менее определенные данные, шла по Оке, с востока, от Мурома на Коломну, Серпухов, Боровск, Можайск, Волоколамск. Это было передовое укрепленное кольцо, внутри которого располагалась цепь внутренних укрепленных пунктов – Богородск, Бронницы, Подольск, и от которого протягивались наружу вооруженные щупальца засек, застав, сторожей и прочее. С течением времени эти щупальца превратились во вторую линию укрепленных пунктов – Венев, Рязань, Тула, Адоев, Лихван, Жиздры, Козельск. Эта вторая линия, опираясь на блестящую организацию тыла, протянула на юг и на восток новые засеки, заставы и сторожи, и из них выросла третья линия – Алатырь, Темников, Шацк, Ряжск, Донков, Новосиль, Орел, Новгород-Северский, Рыльск, Путивль. Продвигая все дальше и дальше свою стратегическую оборону, Москва при Феодоре закрепляет свою четвертую линию – Воронеж, Оскол, Курск, Ливны, Кромы. Как видите, даже наличие такого, я бы сказал, отсутствующего царя, как Феодор, ни в какой степени не останавливает действия московской оборонительной системы. Ее дальнейшим логическим продолжением является организация казачьих войск Донского, потом Кубанского, Терского, Уральского, потом Семиреченского, Забайкальского и Амурского. Это была защитная линия польской Украины, от поля так называлась Заокская степь. Другие линии протягивались на западе. Первая – немецкая Украина с Новгородом и Псковом, и вторая – города от литовской Украины – Смоленск, Великие Луки, Себеж, Заволчье, Невель, Усвяк и Велиж. На немецкой Украине Русь воспользовалась готовыми твердынями Новгорода и Пскова и разгромила новгородскую аристократию, как только та попыталась связаться с наследственным врагом Руси – литовским латинством. Здесь, на немецкой Украине, была все-таки второстепенная линия фронта. Отсюда не было таких страшных набегов, какие шли с востока. И не сюда были направлены основные усилия Москвы. Вопрос жизни и смерти решался тогда не на западе, он решался на востоке. Лицом к западу Россия стала только после смутного времени, когда Польша и Швеция протянули свои руки по татарскому образцу, для того, чтобы и пойти по татарским путям. Быт этих укрепленных пунктов польской Украины академик Платонов рисует так. Ряд крепостей стоял на границе. В них жил постоянный гарнизон, и было приготовлено место для окрестного населения. Из крепостей рассылаются разведочные отряды, а в определенное время года в главнейших крепостях собираются большие массы войск в ожидании набега. Все мелочи крепостной жизни, все маршруты разведочных партий, вся береговая или польная служба, словом, вся совокупность оборонительных мер – определена наказами и росписями. Самым мелочным образом заботятся о том, чтобы быть осторожливее, и предписывают крайнюю осмотрительность. Эти крепости возникали обычно при реке. Вблизи той же реки намечались и земли для служилых городских людей. Московские воеводы с отрядом служилых людей являлись на место, где указано было ставить город, и начинали работы. В то же время они собирали сведения по речкам о том, были ли здесь свободные заимщики земель. Узнав о существовании вольного населения, они приглашали его к себе и велели со всех рек атаманам и казакам лучше быть к себе в город. Государевым именем они жаловали им, то есть укрепляли за ними их юрты и привлекали их к государевой службе по обороне границ и нового города. Обеспечивался гарнизон новой крепости на первых порах готовыми запасами, доставленными с севера, из других городов, а затем собственной пашней на земле, которую ратные люди получали кругом своего города. Город был устроен так, что его население неизбежно должно было работать в его уезде, и поэтому колонизовало места, иногда очень далекие от городской черты. Крупного землевладелия, боярского или монастырского, здесь не видим. Здесь господствует мелкопоместное хозяйство, и есть одна только крупная запашка, на государевой десятинной пашне, которую пахали по наряду, сверх своей собственной, все мелкие ратные люди из городов. Эта пашня была заведена для пополнения казенных житниц, из которых хлеб расходовался на разнообразные нужды. Им довольствовали тех гарнизонных людей, которые не имели своего хозяйства и состояли в гарнизоне временно, по годам. Казенный хлеб посылали далее в новые города, военное население которых еще не успело завести свои пашни. Приблизительно по такой же схеме оборонялась и наступала Московская Русь и вниз по Волге. Ряд понизовых городов, Васильсурск, Свияжск, Чебоксары, Кокшайск и прочие строились по такому же принципу. С той только разницей, что здесь, не как на поле, Москва встречала подчиненные раньше татарам и очень неспокойные угро-финские или монгольские племена – мордву, черемисов, чуваши и другие. Платонов считает, что тяжкая тягла, лежавшая на населении этих, в особенности южных городов, сыграла свою роль в смутное время. Оно было источником постоянного недовольства Украины служилой массы. Однако изумительно быстрый успех южной колонизации он объясняет главным образом взаимодействием правительства и общества. В борьбе с народным врагом обе силы, и правительство, и общество, как бы на перерыв, идут ему навстречу и взаимной поддержкой умножают свои силы и энергию. Деля Русь на правительство и общество, Платонов опять прибегает к дидеротовской терминологии. Такого деления Московская Русь не знала вообще. Правительство было обществом, и общество было правительством. Правительством были все, кто служил, а служили все. Служба была очень тяжела, но от нее не был избавлен никто. Монахи и купцы, дворяне и мужики, посадские люди и всякая гуляющая публика. Все было так или иначе поставлено на государеву службу, даже и уголовные преступники. От этого, в частности, происходит еще одно и весьма существенное различие между нашим европейским общественным бытом. В Западной Европе всякая служба по наборам была, во-первых, почетной и, во-вторых, выгодной должностью. У нас она была тем же тяглом, только еще более обремененным чисто личной ответственностью. На Западе ее старались добиваться, у нас от нее старались увильнуть. Победу Москве, а вместе с ней и России, обеспечило единство наций и ее организованность. Не следует, конечно, преувеличивать и того, и другого. Как и во всяких делах человеческих, люди старались получить побольше льгот и сбыть побольше тягот. После Петровской России это и удалось служилому слою, который стал поместным и рабовладельческим дворянством, и который лет через полтораста после своей пировой победы заплатил за нее полной гибелью. Как и во всяких делах человеческих, были и злоупотребления, и взятки, и просто разбои. Как и повсюду в ту эпоху, все это обильно поливалось человеческой кровью. Московская Русь никак не была раем земным. Но все дело заключалось в том, что в Москве порядка, справедливости и силы было все-таки больше, чем в любой стране мира в ту же эпоху. И именно поэтому Москва, а не ее соседи, оказалась в конечном счете победительницей в жизненной борьбе. История русских потерь в этой страшной борьбе еще не написана. Мимо нашего внимания прошел ряд фактов, которые определили наше прошлое и, по всей вероятности, будут определять наше будущее. Московская Русь платила поистине чудовищную цену в борьбе за свое индивидуальное «я», платила эту цену постоянно и непрерывно. Постоянная армия Москвы равнялась в мирное время 200 тысячам, в среднем подымалась в военное время до 400 тысяч и даже 500 тысяч, а военное время почти не прерывалось. Налоги на содержание этой огромной по тем временам военной машины охватывали от налогоплательщика до третьей деньги. В переводе на современный язык это означало бы, что Америка, имеющая в 30 раз больше населения, чем имела его Москва, содержала бы постоянную армию порядка 6 или 8 миллионов, и только на эту армию тратила бы суммы от 100 до 150 миллиардов в год, не считая человеческих материальных потерь от набегов и войн. И доводя эту армию в случаях серьезных войн до 12-15 миллионов, которые кто-то должен был кормить, обувать, одевать и вооружать. Можно предположить, что при московских геополитических условиях Америка просто перестала бы существовать как государство индивидуальное «я». Оборона этого «я» и с востока, и с запада, и с юга, оборона и нации, и государства, и религии, и личности, и общества, и тела, и души – все шло вместе. Отсюда идет некая монолитность московской политики. Отсюда же мы могли бы сделать и некоторые практические выводы. Первый из них – сводится к тому, что русский народ за всю свою 11-вековую историю всегда подчинял личные и групповые интересы интересам своего государственного бытия. Исключения, географические и хронологические, были очень редки. Некрасовские запорожцы в Турции и переход большей половины русской аристократии на сторону Польши и католичества в результате Люблинской унии. Победа Наполеона в 1812 году почти наверняка и почти автоматически привела бы к ликвидации крепостного права в России. Фактически же, 1812 год привел к ликвидации Наполеона. Приблизительно тоже относится и к гитлеровскому походу, который массы могли бы рассматривать с точки зрения ликвидации колхозного права. Приблизительно тоже мы имеем право ожидать в Третью мировую войну. Плохо ли это? Хорошо ли это? Но факт остается фактом. Государство – это мы. А мы – это государство. Даже и в том случае, если государство поставлено откровенно плохо. Второй вывод. Организационная сторона стройки русской государственности стояла выше, чем где бы то ни было и когда бы то ни было в мире. Приблизительно со времен Бисмарка общеевропейская мода привыкла считать Германию образцом организованности. Это в некоторой степени верно. Германия имеет наибольшие организационные способности в мире, но после России. Две мировые войны проиграны вдребезги. От многовековой колонизационной работы в Балтике, Польше, Чехии и на Балканах не осталось решительно ничего, и даже не осталось шансов на возобновление этой работы. Наши казачьи войска было принято называть иррегулярными, что не обозначает их неорганизованность. Немецкая кавалерия была организована до последней пуговицы. Наше иррегулярное казачество свою государственную задачу выполнило целиком. Самая регулярная в мире армия, германская, не выполнила никаких задач. Вопрос заключается в том, что быть одинаково хорошо организованным во всех направлениях есть вещь физически невозможная. Говоря грубо схематически, стоял такой выбор: или строить шоссе под Москвой, или прокладывать Великий Сибирский путь. Тратить пятую или даже третью деньгу на внутреннее благоустройство или вкладывать ее в оборону национального «я». Только страны, находящиеся в исключительных географических условиях, как острова Гаити с одной стороны или Северная Америка с другой, могли позволить себе роскошь траты всех 100% национального бюджета на внутреннее благоустройство. Конечно, разные для Гаити и для САСШ. Опасность внутреннего благоустройства заключается в частности в том, что оно становится привычным, и защита национального «я» теряет свои напряженности, она оказывается непривычной.